Пантеон древних богов. Египет. Акер. Бог земли и подземного мира. Изображался в виде двойного сфинкса или льва. Считался грозным обитателем загробного мира. Стражем врат и помощником солнца в борьбе с Апопом. Акер никогда не прилежал к кругу великих богов, несмотря на свою роль в загробном мире, не имел, насколько известно, своих храмов и мест культа. Амон. Сокровенный или незримый. Впервые упоминаются в текстах пирамид. Имя Амона и его женского дополнения Амаунет названо рядом с именями Нуна и Наунет, вместе с которыми, как известно в более поздних памятниках, он входил в число Агдаады Гермополя. Со времени 11 династии культ Амона начинает распространяться в Фивах, где Амон отождествляется с богом плодородия Мином, от которого заимствует эпитет «бык своей матери», характеризующий один из аспектов его сущности как бога-творца. С этого же времени Амон отождествляется с богом солнца Ра и становится Амоном Ра. Изображался он в антропоморфном облике, в короне из двух высоких перьев с телом голубого цвета, что указывает на связь Амона с небом. В фиванском некрополе Амон был покровителем умершим. Священными животными его считались баран, гусь и змей. Главным местом культа этого бога был Карнакский храм, который строили и украшали почти все правители, начиная с эпохи Среднего царства. В эпоху Нового царства Амон отождествляется поочередно с различными богами. Греки отождествляли Амона с Зевсом. Анат – сирийско-палестинская богиня, почитавшаяся в Египте подобно Астарте, начиная с эпохи Нового царства. Дочь Ра и воительница – она имела свой храм в Танисе с столицей Рамесида в Восточной Дельте. Анешти – местный бог города Бусириса в Дельте, отождествляемый с Озирисом, оказавший влияние на некоторые эпизоды мифа о нем. В текстах пирамид Анешти называется начальником своей области, тем, кто во главе Восточной области, что указывает на его древнее происхождение и важное значение. Анти – бог 12-го верхнеегипетского нома, изображаемый в виде сокола, стоящего на полмесяце. Анти выступает в качестве лодочника. Анубис – бог умерших, изображаемый в виде черного животного, собаки или шакала, либо в облике человека с головой шакала. Покровитель некрополей, бог, совершающий бальзамирование, один из судей царства мертвых. Верховный бог кинопольского нома, где в женской ипостаси была богиня Инпут. Близ Шаруна найдено захоронение мумии собак, являющихся священными животными Анубиса. В храме Хатшепсут Анубису была отведена специальная часовня. Ему поклонялись также Мемфиси, Абидоси и Дендера. Греческие источники иногда отождествляют его с Кроносом. Апис. Священный бык – символ плодородия, почитавшийся в Египте в первой династии дохристианской эры. Центром культа был Мемфис. Со временем Апис стал восприниматься как животное воплощение Пта. При храме Пта в Мемфисе находилось место культа живого быка Аписа. Там существовал оракул, строивший свои предсказания на поведение животного. Обед Аписа праздновался как церемония, приносящая плодородие и достаток. Похороны Аписа и выбор его преемника считались крупными религиозными событиями. Мумии быков в колоссальных саркофагах складывали в катакомбах мемфисского некрополя в Саккара. В греко-римскую эпоху Аписа включили в культ нового в Египте бога – Сераписа. Апис изображался обычно в виде быка с солнечным диском между рогами, а иногда в виде мумии с головой быка. Апоп. Змей, живущий в глубине первозданного океана, извечный враг солнца и мирового порядка, воплощение мрака и небытия. Он вместе с тем участвовал в наказании осужденных на суде Осириса, помогая вершить правосудие. Апоп обладал также целительной силой, его порой изображали обвившийся вокруг тела Осириса в качестве его защитника. Но чаще всего Апоп изображался в виде огромного связанного змея, пронзенного ножами. Греки считали Апопа братом Гелиоса. Астарта – сирийско-палестинская богиня. Ее культ получил развитие в Египте со времени 18-й династии, особенно в Мемфисе. В Египте она считалась богительной воительницей, дочерью Ра, и вместе с Анат покровительницей боевых колесниц. В Мемфисе Астарте ее супругу Валу был посвящен храм. Атум – полный, совершенный, бог-творец, старейший из Гелиопольской Великой Девятки. Со времени составления текста в Перевьюд отождествляли с Ра, и он стал воплощением заходящего солнца. Изображали Атума обычно в облике человека, увенчанного двойной короной Египта. Но иногда он выступал также в виде змея, скарабея, обезьяны или ихневмона. Бабай, сподвижник Сета, демон мрака, иногда отождествлялся с самим Сетом. Банеб-Джедет, бог в обличии козла. Греки называли его Мендесом и сопоставляли с Паном. Вероятно, первоначально он фигурировал в виде барана, со временем ему придавали человеческий облик, но также изображался и в облике животного. Ему поклонялись как богу плодородия в нижнеегипетском городе Мендесе, но его культ не носил локального характера. Бенебджидет считался одним из могущественных прабогов. Именно в таком качестве он выступает в мифе о борьбе Хора с Сетом. В поздний период его почитали наряду с Осирисом. Бата. Бог в облике быка почитался в кинопоиском номе наряду с Анубисом. Бену. Священная птица в Гелиополе, прообраз греческого феникса. Изображался в виде цапли. Египтяне считали, что он появился в начале творения и летал над водами Нуна, из которых возник изначальный холм Бен-Бен. Бен жил на священной вербе или в доме Бен-Бен. Изначальное существо он не был никем сотворен, подобно Атуму или Ра. Иногда Бену воспринимается египтянин как одно из воплощений Ра. В связи с распространением культа Осириса, Бену включали в круг божеств, связанный с его почитанием, где он олицетворял душу Осириса, являясь символом возрождения. Бену также был владыкой юбилеев, символизирующим в Египте цел самовозрождения божества, что, вероятно, было связано с представлением его появления через каждые 500 лет. Греческая легенда о Фениксе, который сгорает, чтобы возродиться из пепла, не находит непосредственного подтверждения в египетских мифах. Хотя в ней можно видеть намек на египетскую идею самовозрождения в священной птице и на представление о цапле, парящей в красных лучах новорожденного солнца над водным простором Нуна. Вау! Сирийско-палестинский бог Чигук был в Египте при 18 династии. Он отождествлялся с Сетом. Геб, земля, древний бог земли, причленный в Инеаду Гелиополя. Согласно текстам пирамид, умерший входит в Геба, а в более поздних религиозных книгах упоминается врата Геба на пути в загробное царство. По самому древнему мифу Геб и Нут вместе породили солнце, но гелиопольская версия относит Геба к третьему поколению прабогов, сделав его сыном Шу и Тефнут. Согласно гелиопольскому мифу, Атум назначил его наследником престола. Туринский папирус, содержащий перечень египетских царей, указывает, что Геб был предшественником Осириса на престоле. При этих двух божественных царях человечество переживало свой золотой век. Другой миф, известный по записи времен 13 династии, рассказывает, что после Атума царствовал Шу, а когда он состоялся, Геб сверг его с престола, завладел государством. Египтяне изображали Геба, как и других богов-творцов, преимущественно в облике человека, с сигнациями царской власти, в короне Нижнего Египта или реже Верхнеегипетской короне. Главное святилище Геба находилось в Гелиополе, но ему поклонялись также фивов. Он отождествлялся с Себеком. С другими богами Геба, как правило, не связывали. Герех, ночь, пробог Гермополя, изображался в виде лягушки. Вместе со змеей Герхет он составлял одну из пар Великой Восьмерки, замещавшей в более поздних текстах место богов Тенему и Темуит. Имахо-Эманх, демон, предводитель свиты Осириса. Ему подчинялся другой демон, Джесертеп. Изображался в виде человека с головой сокола и с двумя ножами в руках. Издес, бог умерших, фигурирующий в облике черного пса, подобно Анубису, с которым отождествляли греко-римский период. Он известен по текстам эпохи Среднего Царства как владыка Запада и судья царства мертвых. Позднее его связывали с Тотом, иногда считая его одним из воплощений этого бога. Изида, богиня, культ ее возник в Есиуме, городе в 12 веке нижнеегипетского Нома. В мифах она фигурует как сестра и жена Осириса, мать Хора. Вместе с сестрой Нефтиды в облике соколицы и коршуна они оплакивали погибшего Осириса, поэтому их часто изображали на саркофагах наряду с Нейт и Селькит. в роли охранительницы умершим. Храмы Изиды имели в своем ряде городов Египта, но главными местами ее почитания были Коптес и остров Филе. Культ Изиды, чей образ уже символ супружеской верности, материнской преданности и любви, приобрел огромную популярность в Египте. В античном мире Изиду отождествляли со многими богинями – с Афиной, Селеной, Персефоной, Фетидой. Тем Атеф – змей-прародитель, воплощение Амона-создателя, возник из предвечного океана Нуна. Местом его культа был Мединет-Абу. Кук – пробул Гермополя, символизирующий мрак. Вместе Каукет они представляли одну из пар Великой Восьмерки. Кука изображали в виде лягушки, а Каукет – в виде змеи. Мехен – тот, кто окружает, великий змей, сопровождающий Ра в его странстве по подземной стране. Иногда Мехен служил буксирным канатом Лоди Ра и вбивал своими кольцами место, где возлежал бог. Он выступал как в мужской, так и в женской ипостаси. Мехен Урт – великая корова. Воплощение той части неба, где солнце восходит и откуда оно начинает свой каждодневный путь по небосводу. Изображалось обычно в виде коровы, вдоль тела которой плывут две солнечные ладьи. Упоминание Мехет-Урт мы встречаем также в текстах пирамид. Мерцегер – любящее молчание. Богиня фиванского некрополя, почитающаяся в особенности жителями поселения ремесликом Дейр-эль-Медина. Она была олицетворением некрополя. Народ считал ее покровительницей умерших и тех, кто по роду своей деятельности вынужден был жить в городе мертвых, в западных Филах. Ее изображали в виде змеи, либо в облике женщины с символом Запада или некрополя на голове. Нередко, как и Хатхор, она представлялась увенчанной рогами, солнечным диском и перьями. Она изображалась также в виде лежащей львицы с головой змеи. Мин – один из древнейших богов Египта, бог плодородия. Потом его стали изображать и в тефалическом облике, сжимающем одной рукой фаллос, что символизировало акт совокупления с бога-творца. Другой же рукой, держащим бич – знак его власти. Главными культами центра Мина были Коптес и Ахмим, где его отождествляли с Хором. Фивов поклонялись синкретическому богу Мину Амону. С эпохи Среднего Царства встречается имя Мина-Ра. В более поздних памятниках Мин фигурирует в короне с солнечным диском, что свидетельствует о воздействии на культ этого бога гелиопольских представлений. Мневис – бык, почитающийся Гелиополь, связанный с культом солнца. Монту – бог-покровитель Фиванской области. Монту считался богом-воителем и изображался в виде человека с головой сокола. Фио-культ Монту первоначально конкурировал с культом Амона, был оттеснен впоследствии на второй план. Мут – мать, богиня, сопровождавшаяся в облике коршуна или женщины в головном уборе в виде коршуна, почиталась как владычица Ашеру. Вместе с Амоном и Хонсу она входила в триаду фиванских богов. Мут отождествлялась рядом других богинь – Бастит, Сахмет, Уаджет. В качестве супруги Амон-Ра она почиталась в Фивах как олицетворение солнечного глаза. Нейт – устрашающая, богиня-водительница, культовый центр, который находился в городе Саиси в Дельте. Ее культ восходит до историческим временам, когда Нейт почиталась в виде фетиша, представляющая собой две скрещенные стрелы и щит. Со временем эта богиня стала изображаться в антропоморфном облике в короне Нижнего Египта с луком и стрелами в руках. В архаическую эпоху она считалась покровительницей цариц. Греки отождествляли ее с Афиной. Непри – бог зерна, чей праздник торжественно отмечали в первый день месяца сбора урожая. По верам египтян, он играл большую роль не только в земной жизни земледельцев, но и в потустороннем мире, где Непри – тот, кто живет после смерти. Как величают его тексты Сарфагау, помогал умершим выйти из гробниц, чтобы они могли отправиться в царство мертвых, кормил их и поил пивом. В огромном царстве он появляется впереди солнечного ладьи в 2 часа ночи. Его супруга была Непит, выступающая в облике змеи или женщины. Сам Непри изображался то в виде змеи, то в виде мужчины с телом, покрытым колосьями. Нефертум – бог, олицетворяющий первозданный лотос, входил вместе с Псха и Сахмет в мемфисскую триаду. Тесно связан с кругом солярных богов. Изображался в то в виде младенца на цветке лотоса, то в образе мужчины с корой в форме лотоса. Нефтида – владычица дома, младшая из детей Геба и Нут, супруга Сета, своего сына Анубиса, зачала от Азириса. Дамадийский коллизий с Осирисом, она выступила на его стороне, благодаря этому, как покровительница умершего, вошла в число богов подземного мира. Нефтида никогда не имела своего местного культа, но в городе Ху она отождествлялась с Хатхорой и почиталась вместе с ней. Греки объединяли Нефтиду с Афродитой и с Нике. Некбет. Культ Некбет Коршуна существовал уже с династической эпохи. В династическом она вместе с нижнеегипетской богиней Уадже составляла пару, покровительствуя царям и символизирующая обе части объединенного государства. Ниау – пустота, ничто, прабол Гермополя, изображавшийся в виде лягушки. Вместе со змеей Ниаут они составляли одну из пар Великой Восьмерки, но, по-видимому, не входили в первоначальный ее состав. Помню, в поздних текстах их помещали на месте пары Тенему и Тенемуит. Нун – олицетворение первозданных вод праокеана, окружавшего Землю, которая появилась из его глубин в результате актов творения. В Гермополе Нун и его супруга Наунет составляют первую пару богов в виде лягушки и змеи. В Гелиополе из вод первозданного океана вышло солнце – Атом. В Мемфисе Нуна отождествляли с Пха, в Фивах с Амоном. Нун не имел своего храма, хотя египтяне устраивали его честь, религиозные церемонии совершали жертвоприношения. Нут – небо. В Гелиопольской космогонии богиня неба, супруга Геба, мать Изиды, Нефтиды, Азириса и Сета. Ее изображали обычно в виде женщины, перекинувшейся другой через все небо и опирающейся на землю кончиками пальцев рук и ног. По одному из мифов она по утрам рождала солнце, чтобы вечером снова проглотить его. Звезды были ее душами. В представлениях о загробном мире Нут выступал в роли матери душ умерших. Ее изображение часто помещали внутри деревянных саркофагов, чтобы она охраняла тело умершего. Иногда ее изображали в виде женщины со распростертыми крыльями с иероглифом на голове, означающим ее имя. Анурис. Греческое имя египетского бога города Тиниса. Инхара, которого греки отождествляли с Арисом. Изображали Ануриса в антропоморфном облике в короне четырех высоких перьев. Анурис был богом-воином и покровителем охоте. Египтяне часто отождествляли его с Шу. Шу Анурис фигурировал в одном из вариантов мифа о солнечном оке в качестве посланника Ра, направленного его по приказу в Нубию за Хатхор Тефнут. Азирис – бог, объединяющийся в функции правителя, бога природы, владыки, царств мертвых. Символ Азириса был столб Джет, назначение которого до сих пор полностью не выяснено учеными. Его изображение было одной из самых распространенных сакральных эмблем. В канун юбилея царствования фараона в эпоху Древнего Царства в Мемфисе происходила церемония поднятия столба Джет с участием фараона и жрецов, которые сами тянули канаты. Эта церемония должна была обеспечить правителю долгое благополучное царствование. Начиная с 12-й династии, утвердился также обычай поднятия столба Джет по случаю коронации фараона. Во время празднеств разыгрывались мистерии на мифологические сюжеты. Изображался Азирис в облике человека, чье тело перевито бинтами, подобно мумии. Лицо его окрашивали в зеленый цвет, что указывает на его функцию как бога растительности. Культ Азириса, широко распространенный в Египте, позднее проник далеко его за пределы. По представлениям греков, Азири воплощались Дионис, Плутон, Гелиос, Океан и даже Эрос. Пахет – та, которая царапается, богиня, изображаемая в виде львицы, почитаюсь в городе Спеос Артемидос, культ ее носил локальный характер. Пта – в мемфисской космологии бог-творец и глава богов, являющийся его воплощениями. В Мемфисе Пта отождествляли с древним локальным богом Земли Татиненом, имя которого означает «поднимающаяся земля». В эпоху Древнего Царства Мемфис был центром художественного творчества, которому покровительствовали жрецы храма Пта, а сам бог являлся покровителем искусств и ремесел. Не случайно во все периоды истории Древнего Египта верховный жрец Пта носил титул начальника ремесленников. Ра – бог солнца, странствующий в воде по небосклону, создатель богов и людей. Изображался в виде сокола или человека с головой сокола в двойной короне Нижнего и Верхнего Египта и с другими атрибутами царской власти. С Ра отождествляли целый ряд богов, давая им имена – Амон-Ра, Мантура, Себек-Ра, Хнум-Ра. Культ Ра получает официальное признание со времени Пятой династии, и имя Ра становится составной частью титулатуры египетских царей. Фараон Хафра, первый из египетских царей, присвоил себе титул сына Ра, который, начиная с пятой династии до наступления христианской, носили все правители Египта. Самые древние из известных храмов Ра находились в Абу-Гураби, близ Гизы и Сакара. Их расположение на территории некрополей указывает на связь Ра с представлениями о загробном мире, что находит подтверждение в текстах пирамид. Рути – пара богов в облике львов, отождествленная Шу и Тефнут. Рути имели особое значение в представлении о загробном мире, ибо им принадлежали утренние и вечерние солнечные ладьи. Умерш, отождествляясь с Рути, обретал право путешествовать вместе с Солнцем. Часто Рути выступали в текстах в единственном числе, как одно из воплощений Ра-Атума. Себек, бог-крокодил, почитался во всем Египте, но главным центром его был культ Фаюм. Крокодилополь. Крокодил, живущий в воде, приобрел значение в египетской религии благодаря животворной силе, подвластной ему воды. Он был связан и с Осирисом, и у него был даже свой храм в родном городе Осириса – Бусирисе. Со временем, по мере усиления синкретической тенденции в египетской религии, Себек стал подобляться ряду других богов, в частности Хору, Амону, Хнуму, приобретая все более универсальный характер. Сепа – бог в облике ядовитой многоножки, принадлежавший Гелиопольскому пантеону. У него был свой храм на берегу Нила, близ острова Рода, где он почитался как страж дома Хапи, и представление о нем связано с разливами Нила. Сепа был также тесно связан с культом умерших, и иногда соединяли с образом Осириса Сепа. Как бог-покровитель зла, он участвовал в борьбе против врагов Солнца. Сет – бог пустыни, бог грозы, выступавший перед ночами в образе стилизованного животного. В более поздний период Сета изображали в виде человека с головой животного. Греки отождествляли его с Тифоном. В мифе об Осирисе Сет осуждался как убийца и азурпатор. Главным местом культа Сета был город Омбас, ближе нынешнего местечка Балас, где он почитался в донинистическую эпоху. Сета отождествляли с богом Гиксосом, завоевавшим Египет во второй переходный период, и это отождествление содействовало его дурной славе. Согласно легенде, в землю Харгет-Даху впиталась кровь Сета, сражавшаяся с Хором, хотя по другой версии самый ожесточенный бой между богами произошел у Оксиринха. Сешат – богиня письма и счета, которая вела также летопись царей. Она присутствовала при составлении планов постройки культовых сооружений, поэтому ее почитали как правительницу строительства и строителей. По своим функциям Сешат была тесно связана с Тотом, считалась его сестрой или дочерью, почиталась в центре культа Тота Гермополе. Она отождествлялась со многими богинями, особенно же часто с Нефтидой. Сесат изображали в виде женщины со сложенным головным убором, семиконечной звездой на полукруглой дуге с двумя перьями наверху. Сакар – мемфисский бог умерший, выступавший в облике сокола, бог страха, охранявший вход в подземное царство. Иногда его отождествляли с Пта, главным богом Мемфиса. В эпоху Среднего Царства в результате слияния этих богов образом Осириса возникло синкретическое божество умерших – Пса, Сакар, Осирис. Служители мемфисского некрополя почитали Сакара как по своего покровителя, поскольку считал, что он живет под землей, то ему поклонялись и как богу земледелия, устраивая торжественные шествия в его честь. Сахмет – могучая богиня-львица, почитающаяся в Мемфисе вместе с Пта и Нефертумом, они составляли триаду. В день царствия называли матерью царей. Она олицетворяла свою могущественную силу, о чем красноречиво свидетельствует ее имя. Гнев ее по египетским представлениям приносит мор и эпидемии. Она считалась олицетворением солнечного ока, а также сил, заключенных в змее Урии, символы защиты царя и царской власти. Ее отождествляли с Хатхор и Тефнут, а Филокс – богиней Мут. Фараон Аменхотеп III установил Ашеру 600 крупных статуй Мут-Сахмет в виде женщины с львиной головой. Таурт – Таэрис, богиня плодородия, покровительница родов, чье имя значило «великое». Почиталась в виде гиппопотама с головой крокодила и лапами льва. Культ ее восходит до династической эпохи. Тенему – пробог в виде лягушки, олицетворяющий мрак. Вместе с супругой змеей Тенемуит они составляли последнюю пару великой восьмерки богов Гермополя. Тефнут – богиня влаги, супруга Шу, представляющая вместе с ней первую пару богов, созданных Атумом, мать Геба и Нут. Считалось, что она родилась из слюны Атума. Тефнут была так тесно связана с Шу, что часто воспринимали как единое целое. А в римский период эту пару богов включили в созвездие Близнецов. Тот, бог мудрости и счета, он выступает в антропоморфном облике, а также в виде ибиса и павиана. Наступив Скопио, по его повероятно в районе Дельты, в Древнем Царстве центровой культа стал город Гермополь. Тот имел в египетской религии огромное значение. Считаясь владыкой Луны Меркурия, он охранял и спасал ее, возвращая на свое место в небе. Тот наблюдал за порядком астрального цикла, ведал справедливостью и гармонией мира. Как лунный бог, он был владыкой счета и исчислителем лет, ибо на основе фаз Луны составлялся календарь. Тот считался изобретателем письменности, творцом ритуальных и магических книг, покровителем певцов, врачей, а также всех видов знаний. Обладавших тайнами магии, тот представлялся создателем богов и людей, призванных к жизни его заклинаниями. Как в сонме богов Ра, так и в загробном царстве тот исполнял также роль судьи. Уаджет. Зеленая. Богиня 6-го Нижнеегипетского Ноа, почитав себя в облике кобры Урия. Имя ее ассоциируется с цветом папируса, который был символическим растением Нижнего Египта. В династическую эпоху Уаджет стал покровительницей Нижнего Египта, в то время как Некбет – Верхнего. После объединения государства обе богини вплоть до христианской эры являлись символом единства страны. Унут – богиня Гермополя в облике зайчихи. Ее культ был подчинен культу Тота уже в эпоху Древнего Царства. Позднее Унут потерял не только значение, но и свой прежний облик. Ее стали изображать в виде львицы или змея Урея. Упа-Аут – открывающий путь. Бог в облике черного пса. Почитался в 13-м верхнеегипетском Ноге. В отличие от Анубиса, изображавшего обычно в лежащем положении, Упа-Аута изображали стоящим. Это был воинственный бог. Культ его восходит к древнейшим временам. Он играл важную роль как слуга Хора и проводник богов. Его эмблему несли во время народных шествий в страшные дни праздниц. Упа-Аут был связан также с верой в загробную жизнь, принадлежащих свете Осириса. А в Абидосе считался богом умерших. Хапи – бог, считавшийся воплощением созидательных сил Нила, берущего начало в водах первозданного океана Нуна. Разлив Нила называли приходом Хапи. Хапи регулировал уровень воды, пребывая в пещере близ Асуана, на острове Рода. Домем Хапи, откуда следил за разливом Нила в Нижнем Египте. Изображали Хапи в виде мужчины женской груди, с повязкой рыбака на бедрах и пучком камыша на голове. В его изображениях преобладали цвета воды, зеленый и голубой. Хапи был одним из самых любимых в народе богов. Под этим же именем выступал еще другой бог, один из четырех сыновей Хора. Хатхор, дом Хора, богиня обиталища Хора, богиня неба, богиня любви, веселья, пляски, владычица опьянения. Изображалась в виде коровы или женщины с коровьими рогами на голове, меж которых был расположен солнечный диск. Дендера, главное место культа, ее считали супругой Хора из Дефту. В текстах пирамид Хатхор выступает как мать Хора, хотя гелиопопская космология вытеснила в этой роли Изида. Египтяне отождествляли Хатхор с богинями Нут, Тефнут, Сахмет, Нейт и Зиден. Она была олицетворением солнечного ока. Во всем Египте существовали места культов Хатхор. Хемсут и Ка. Мемфисская мифология является воплощением защиты, покровительства и силы. Ка представляли мужских божеств, Хемсут их женские параллели. Хентиментил – первый из западных, бог умерший, фигурирующий в облике черного пса. Излил Хентиментил почитался в Абидосе, где у него было свое святилище еще в архаическую эпоху. В нем был вычтен здесь культом Азириса, и имя Хентиментил стало одним из имен Азириса. Хепри – бог скорбей. В гелиопопской космологии отождествлялся с Атумом и являлся его воплощением как утреннее солнце. Хнум – бог в облике барана или человека с головой барана. Бог плодородия, творец вылепивших богов из людей, и людей из гливы. Изображение Хнума с гончарным кругом, на котором создает человека, появится только с времени 18 династии. Хнум также заботился об истоках Нила, находящихся близ первого порога. Вместе с богами Сатис и Анукет Хнум входит в триал Элефантины. Хонсу – странник, фиванский бог Луны, бог-целитель, отождествляющийся с другими лунными божествами, прежде всего с Тотом. Хонсу был связан также с культами Шу и Хора. В Филах, где в священном круге Карнака у него был свой храм, Хонсу считали сыном Амона и Мут. Изображали его в виде человека или человека с головой сокола или ибиса. На голове он носит лунный диск. Хор – бог, изображенный в виде сокола, солнечного диска с соколиными крыльями и человека с головой сокола. Один из самых сложных образов среди египетских богов. Согласно одной из древнейших концепций, Хор был богом неба, солнца и луна его глазами. Как локальный бог Бигдеда в Дельте, он еще в династическую эпоху приобрел значение покровителя царской власти. Какое-то время Хор был главным богом Нижнего Египта, а Сет – Верхнего. Мифологически это обосновано легенда о земном царствовании Хора после Атума, Шу-Геба и Азириса, как последнего представителя династии богов. Сет тогда еще не был отстранен от участия в правлении и был в известном смысле соправителем Хора. Антагонизм между этими богами многозначен. С одной стороны, он отражал противоречия, заложенные в природе. Хор представлял небо и свет, Сет – землю, бурю, мрак. С другой стороны, здесь нашли отражение политические столкновения между воюющими египетскими областями. В Гелиопольской космогонии Хор был племянником Сета и сыном Изиды. По мере роста своей значимости Хор отождествлялся с самыми разными локальными богами. Несмотря на попытки дифференцировать постаси Хора введением культа Харай-Эриса, Хора-старшего и лирикого Хора, упорядочить противоречивый так нам начисленных образов этого бога так и не удалось. Хараэрис представляется как бог, от которого произошли затем другие ипостаси Хора. Наиболее известны следующие воплощения Хора. Хор сын Изиты, Харсиес, Хор дитя, Харпократ, Хор обитатель горизонта, Харахте, Хор объединитель обеих земель, Харсомт, Хор бигдетский, Хор из города Бигдета, особенно почитавшийся Эдфу, а также Хор из Хикена, считавшийся сыном Нефертума и богини Бастет, олицетворяющей одну из фаз суточного пути солнца, богиню кошек. Хух, прабог Гермополя, воплощавший бесконечность, который появился из предвечного океана и в процессе возникновения мира. Его супруга была богиня Хаохет. Хух, как и другие боги Гермопольской Великой Восьмерки, изображался в виде лягушки, а Хаохет в виде змеи. Шу, бог воздуха, чье имя означало пустоту. Он родился от атома, как воздух, который тот выдохнул через нос. По другой версии, атом изгрунул его. Функция Шу была отделение земли от неба. Он олицетворял собой животворное дыхание, приносил освежающий северный ветер. Изображение Шу в виде человека с распростертыми крыльями, держащего в руках символы жизни и воздуха, помещали в храмах близ окон, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Умершим давали с собой в дорогу в загробный мир маленькие фигурки Шу, чтобы они под землей не задохнулись. Бог должен был обеспечить им свободное дыхание. В одном из параграфов текста с саркофагом Шу назван тем, кто мраку приносит свет. Этот эпитет, возможно, был связан с фонетическим свойством его имени со слогом «свет». На прочную связь с атомом мрака, которым приходится сыном, Шу вступает также в цикле лунных мифов. Распространенный в Египте титул царя, как восседающий на престоле Шу, свидетельствует о том, что Шу был преемником и наследником атома. Его изображали в виде льва. У него и его супруги львицы Тифнут было общее святилище в Леонтополе, близ Гелиополя. Иштар – прекрасная, соблазнительная, вечно молодая богиня плотского соблазна, похоти, любви и войны. Главная богиня Акадыша мирского Вавилонского пантеона. Она покорила людей и богов, став самой популярной представительницей древнего месопотамского пантеона. И любили ее, боялись ее, чтили народы Древнего Востока. У шумеров она известна как Инанна, в Древнем Египте отождествляли с Изидой, а в Риме с Венерой. Иштар Инанна – одна из наиболее сильных, популярных, очаровательных небожительниц в истории. Прекрасное, противоречивое создание, облеченное божественной властью, эта шумерская богиня была наделена такой силой, что под ее покровительство попало ни одно, ни два явления природы земной жизни. Дождь и гром, плодородие и смерть, радость и печаль, справедливость и вражда подвластны ей. А начиналась его божественная карьера с войны и плотской любви. Одно из ее главных определений – владычица битвы. Иштар никогда не отрицалась мифами, однако высокого происхождения Иштар никогда не отрицалась мифами, однако роль ее отца попеременно отводилась разным высокородным особам. Это были бог неба Анна, бог луны Нана, бог ветра Энлиль. В процессе эволюции месопотамского общества прекрасной богине пришлось брать под свое руководство самые разные понятия – огонь и тушение, финиковые пальпы, шерсть, мясо, зерно, проституток, питейные заведения. Один из главных центров ее культа – город Эрех, был буквально наводнен проститутками. И жители месопотамских городов знали, что Иштар может явиться людям в образе храмовой или уличной проститутки, а потом на всякий случай с уважением относились к представительницам древнейшей профессии. Вечно молодая, исключительно хороша собой, пылкая и гневная, сильная, бесстрашная, соблазнительно очаровательная Иштар изображалась часто со львом, рев которого символизировал гром и грозу. часто с финиковыми гроздьями, которые ассоциировались у древних вавилон с плодородием, ростом и развитием. Множество ее достоинств были поэтизированы шумеранами, но великолепная любовница, имеющая не последнее влияние на решения верховных богов, она никогда не ассоциировалась с такими простыми красивыми качествами, как порядочность, верность, супружество и материнство. Нет, Иштар была недоступна, опасна и желанна одновременно. Хорошо известна история о том, как Иштар Инанну посещал подземное царство мертвых, желая захватить власть над миром теней. В заблуждениях среди теней она проходит 7 врат, около каждой из которых составляет какой-нибудь предмет своего туалета. И, наконец, предстает перед взором своей сестры подземной владычицы Ирешки Галь, абсолютно голой. Захват власти с преисподней не удалось, храбрый Иштар, и ее казнят. Однако ей на помощь приходит бог мудрости Энки. Он создает двух бесполых существ – Кургару и Куатуру. Первый был создан из земли, а второй из воды. Они спустились в подземный мир, 60 раз посыпали Иштар хлебными крошками и 60 раз окропили водой, после чего богиня воскресла. Однако на ее подземные мытарства не окончились. Иштар и Нани поставили условие, что она не сможет покинуть царство мертвых до тех пор, пока не пришлет себе замену. И Иштар находит такую немедленно. Она решает, что вместо нее под землей поселится ее муж Думузи. Как тут ни противился, ни скрывался, ни молил о пощаде, Иштар отказалась непреклонно, но унесла существенную поправку в интересах несчастного супруга, так дорого заплативший за честь и право побыть мужем прекрасной богини. Ему предписывалось проводить преисподнюю лишь полгода, а вторую половину там должна была отбывать сестра Думузи, Герстинана, повелительница вина. В более поздних религиях образ Иштар стал отождествляться с Венерой. Иштар также является астральной богиней, вместе с богом Солнца Шамашем и богом Мунусином образуют вторую астральную троицу. Иштар первая спустилась в подземный мир из всех богов, богини-героев истории. Когда она спроводил своего супруга в царство стене и осталась без пары, начался период ее покровительства лесбиянкам. Ану. Несмотря на то, что этому богу в древнем мире было посвящено совсем немного обрядов, юную мифу именно ему поклонялся как великому отцу и повелителю неба. Считается, что он породил не только всех богов, но и злых духов и демонов. А было это согласно шумерам так. Богиня первозданного океана Наму родила Ану и Ки. Брат и сестра поделили между собой сферы влияния. Ану досталась небо, а Ки – земная твердь. Однажды чувства между детьми океана вышли за рамки братских, и они сочлись браком. И вот этого брака и произошел весь шумерско-месопотамский пантеон. Древние знали, что именно к Ану за помощью совета Могословения обращались связанные с ним родственными узами остальные боги и мудрецы. И в силах Ану было дарить бессмертием и знаниям, как и дать разрешение уничтожить неугодных богам людей. Культ Ану восходит к 3000 годам до нашей эры и является одной из древнейших среди известных нам сегодня традиций. Ану – один из тридиадов ключайших Энки и Энлиля. Изображался Ану с рогом в руках, символом силы, нередко в виде быка, а в еще более древних интерпретациях земноводным существом – рыба с человеческими конечностями, которая выходила на берег Персидского залива, чтобы обучать людей письму, искусствам и наукам. Иногда его называют Анум, Инам. Неотъемлемая половинка Ану – Антум. В большинстве заговоров – Ананус. И ритуалы они вызывались вместе именно в паре, представляли собой воплощение наивысшего божества. Мардук – великое божество, влияние которого распространилось далеко за пределы места и времени торжества его культа. Чего стоит одна только знаменитая Вавилонская башня, которая была ничем иным, как храмом Мардука в Вавилоне, многоступенчатым зиккуратом, построенным на самом высоком холме города. Знаменитому Вавилону покровительствовал национальный бог вавилонян, покровитель небес и вид представления Мардук. Обряды и ритуалы, посвященные могущественному существу, проводились с огромными почестями. Взять хотя бы тот факт, что каждое обращение к Мардуку начиналось с перечисления 50 имен, каждая из которых имела божественное происхождение. А это сделало огромное уважение и страх, внушаемым людям, этим верховным властителям богов неба и земли. И этот почетный титул он получил не просто за вал симпатии окружающих путем долгой упорной борьбы, которая потребовала демонстрации самых сильных, жестких и острых качеств. Для эволюции своего положения среди богородных существ Мардуку пришлось немало повоевать. Согласно сумерским мифам, о сотворении мифа первозданными существами были Апсу, олицетворение сладкого океана, обители мудрости, и Тиамат, олицетворение соленого океана, имеющего женское начало. Один из великих богов Эя убил Апсу, и мстительная Тиамат наслала на младших богов сонмы чудовища и злых духов во главе со своим сыном Кингу. Боги признавали силу и мудрость Мардука, начали объединяться вокруг него, что и послужило основой для его дальнейшего роста. Мардук убил и Кингу, и Тиамат. У первого он отобрал таблицы судеб, дающие верховную власть над миром, а смешав кровь Кингу с землей, создал людей. Ну а Тиамат была разрублена им на две части, одна из которых стала небо, вторая землей. После совершения таких подвигов Мардук окончательно завоевал авторитет среди него жителей, которые признали его превосходство и верховенство. После аккадского завоевания Шумера, приблизительно 2000 лет до н.э., Мардук утверждается как верховное божество Месопотамии. Звездой его считался Юпитер, большая, справедливая, очень сильная планета. Священными животными были лошади, собаки и дракон с раздвоенным языком. Изображали его нередко в боевой колеснице, в тунике, украшенной звездами, со скипетром в руках, луком, копьем, сетью и молнией. На самом древнем памятнике Мардук изображен треугольной лопатой или мотыгой, которую поднимал к небу как символ плодородия растительной жизни. Цари Ассирии и Персии также прославляли Мардука и Зарпанит, его супругу, в надписи, даже восстановили многие из их храмов, разрушенные войнами и землетрясениями. Мардук воплотился в форме 50 богов порядка. Мардук также известен как победитель змея. Нинурту. В те времена, когда небожители представили его в образе тотемных существ, у месопотамского бога Нинурта было другое имя. Звали его Индугуд или Анзу, что значит «дождевое облако». И сам Нинурта представал перед людьми и богами в образе грозовой тучи или огромной черной птицы с львиной головой, которая плывет по небу с распростренными крыльями и пение которой гром. Нинурта был сыном Энлиля, бога ветра, и его божественной супруги Нинлиль. Вероятно, отец определяет направление движения своего могущественного сына. Но, вероятно, слишком нежеланным гостем был отождествляемый с Нинурта гром и грозовая тьма, но со временем это божество стало творением зла и вражды с верховным богом. Однако такая несколько грубая репутация не помешала Нинурта властвовать еще и над весенним половодьем, ливнями, плугами и пашнями. И главный праздник грозного божества занимал собой начало пахоты. Центр его культа – город Гирсу в области Лагаш. Нинлиль, известная в месопотамской мифологии как Белит, была супругой великого бога Энлиля. Когда однажды он увидел юную красавицу Белит, купающуюся в реке, его охватила безумная страсть. Энлиль набросился на обнаженную купальщицу и силой овладел ею. Вскоре выяснилось, что Нинлиль беременна. Другие боги расценили поступок бога ветра и силы как порочный и осудили его и изгнали в преисподнюю. Но даже в царство теней последовало и Нинлиль за своим слишком пылким возлюбленным, чтобы родить ребенка рядом с присутствием отца. Так появился на свет бог Луны Инан. Ну и Анинлиль и Энлиль, несмотря на некоторую вражду с богами, все-таки заняли прочное место в пантеоне Месопотамии. Центрами культа Нинлиль-Белит были города Нипур и Шурпак. Энки. По праву рождения Энки занимал место в первом эшелоне божественных властей. Его предки богиня земли Ки и бог неба Ану наделили его, как и других первобогов, огромными силами и возможностями. Энки курировал мировые воды и считался покровителем владыкой мудрости. В его видение попала ритуальная вода. Называлась вода Эа, ритуальное очищение омовения. Однако в своей первоначальной форме он под нимфским миром представлял собой семенную жидкость, воплощался в сперме и, следовательно, был связан со всеми проявлениями плодородия. Впоследствии Энки Эа начал управлять и покровительствовать колдовству, заклинаниям, различным ремеслам, художественным искусством и культуре как таковой. Первоначально именно Энки владел так называемым Ме, божественными силами, управляющими религиозными воззрениями, формирующими общественный строй. Обладание Ме даровало верховенство среди бессмертных, и многие пытались завладеть этим бесценным сокровищем. Однако удалось это только великой Иштар, известной среди древних шумеров как Инанна. Однажды эта прекрасная богиня любви и войны пожаловала в гости к Энке. Тот принял Иштар с великими подобающими ее статусу почестями, но во время чествования так опьянел, что в порыве чувств подарил богине Ме. Разумеется, вскоре он раскаялся в своей опрометчивости, но вернуть Ме так и не смог. Энки пользовался несомненным почетом и любовью среди шумеров и месопотамцев. Именно ему приписывали роль защитника людей перед другими богами. В частности, именно он заступился за человечество мифов о всемирном потопе, когда уговорил своего бога Энлиля обрушить гнев только на тех людей, которые провинились, и не карать невинных. Энлиль Бел. Шумерское божество, один из членов божественной триады, наряду с Ану и Энки, потомок богини земли Ки, бога неба Ану. Имя Энлиль означает «повелитель ветра» или «повелитель воздуха». Именно он определил вселенский порядок, олицетворяя сию, был богом судьбы, а также отвечал за земледелие, животноводство, ремесло и орудие труда. Шумерский миф говорит, что он жил на огромной горе, откуда наслал на людей стихийные бедствия, голод и эпидемии. Именно Энлиль в шумерской легенде всемирном потопе принял решение уничтожить человечество, и только благодаря шумерскому своего брата Энки пощадил некоторых людей. Центром культа этого величайшего из богов был город Нипур. Эрешкигаль – почетная роль поковелительницы преисподней, обители умершей, царство теней или великого места была отведена Эрешкигаль, одной из самых влиятельных богинь шумерско-аккадского пантеона. Владычица подземного мира постоянно враждовала со своей сестрой, богиней плоских утех, войны и плодородия Иштар, которая покушалась на царствование в мертвом мире. Но никому не удавалось отобрать бразды правления смертью пристально внимательной и очень умной богини. Эрешкигаль жила в заподземном дворце, где охраняла источник жизни. Тот, кому удалось бы испить из него, смог бы вырваться из-под власти мрачной царицы. Вот почему никогда Эрешкигаль не оставляла источник без присмотра, так же, как никогда не упускала из-под поля своего зрения нарушителей закона, требующих наказания. Главным слугой богини был ее же сын, злой демон Намтар, олицетворяющий смерть. Но не только смертоносным было влияние Эрешкигаль. Порой наоборот, она охотно помогала больным, одержимым злыми духами, если ее призывали во время магических церемоний. Основным центром культа Эрешкигаль в Месопотамии был Кутах. Намтар. В шумерской мифологии хтоническое божество – посол богини подземного мира Эрешкигаль, несущий смерть всему живому. Ки – прародительница множества богов шумерско-аккадского пантеона, в том числе великих Энлиль и Энки. Ки обладала силой и возможностями одной из первобогинь уже потому, что ее матерью была сама Наму, воплощение первозданного океана. Ки досталась роль богини земли, сестры и супруги великого Ану, бога неба. Набу. Если теоретически главным божеством в пантеоне Вавилон был Мардук, то в народном религиозном культе зачастую главенство отводилось его сыну Набу, всезнающему, всевидящему Набу. Особенно популярен культ Набу был в течение нескольких столетий, предшествующих падению Вавилона. Второе было особенно важным, поскольку в древности письмо почиталось как одно из магически сложных и очень важных искусств. Поэтому Набу изображали с глиняной табличкой стило, которое он записывал в судьбу, предначертанную людям богами. Само имя Набу означает «небо» в переводе с древнееврейского. В ассирийских иерархиях, которых пришли на смену шумера аккадийским, несколько видоизменив ритуально-обрядовую часть Месопотамии, Набу занял место верховного божества, потеснив таким образом отца Мардука. Нана – мудрый таинственный бог Луны, который, согласно некоторым месопотамским мифам, с богом Солнца Шамашем, богини планеты Венеры Иштар составляли звездную триаду богов. Культ Нану был популярен и широко распространен на Ближнем Востоке. Сначала изображали в виде лодки, либо буйвола с рогами в виде полумесяца. Затем лодка и рога перешли в разряд символа великого лунного бога, а его образ принял вид пожилого бородатого мужчины, голову которого прикрывал головной убор из четырех рогов, венчанных полумесяцем. От Нана зависела плодовитость скота, его удовольствие, процветание пастухов, также уровень воды в реках и рост тростника. Супруга Нана, Нингав, была богиней тростника, из которого делали приборы для письма, считавшиеся важными магическими инструментами. В виде имя записывали судьбы людей, великие боги, которые редких смертных посвящали в таинство письменного искусства. Таким образом, с именем Нана связали также аспекты человеческой жизни, которые можно смело назвать очень важными, если не основными понимания древнего. Основным занятием древних месопотамцев было разведение скота. От его поголовья, плодовитости и молочности напрямую зависело процветание древних приречных народов. Поскольку именно Нана покровительствовал скоту и скотоводству, его культ особенно сильно буравит в городах, расположенных вдоль нижнего течения реки Ефрат. Главным центром поклонения Нане был город Ур. Шамаш, бог Уту. Бог Солнца считал Месопотамию одним из главных пантеонов. Вместе с Наном, богом Луны, и Иштар, богиней планеты Венера, Шамаш составлял астральную триаду божеств, звездную триаду богов или великую вавилонскую триаду. Пожалуй, самый светлый ядром и качественно делили древние шумеры именно Шамаша. Считал, что он при помощи света и своего сияния мог рассеять любую тьму и противостоять злу. Именно он покровительствовал справедливости и честности, судил и людей, и богов, Более того, управлял всей Вселенной. Но по ночам, когда главенство на небосводе переходило в ней, великий прекрасный Шамаш, героический победитель ночи и смерти, носящийся по небесам лодке, колеснице или верхом на лошади, обускался в подземный мир, чтобы проследить за справедливостью суда, вершащегося над мертвыми. Но там, в царстве теней, даже он не мог бы высвободить под власть Решкигалью рабов и слуг. Шамах мог даровать свет и жизнь лишь за пределами преисподней, в реальном верхнем мире. Этот бог олицетворял собой абсолютную мораль, честность и героизм, а следовательно был чересчур божествен и праведен, чем отличался от большинства ревнивых, гневливых, капризных и своевольных божеств, так похожих на простых смертных. Может быть, в связи с этим его культ был менее распространен, чем культы более агрессивных и непредсказуемых представителей шумеро-аккадского пантеона, которых было гораздо сложнее задобрить и расположить к себе. Супругой Шамаша была Айя, которую позднее отождествляли с Иштар. Силами Шамаша были жезл и кольцо. Жезл служил эмблемой сверхъестественной силы, олицетворял превращение в мужскую силу могущества, а также почти всегда использовался для обозначения высочайшего ранга и чина. Кольцо на языке символа означало вечность, единство, цельность, убежденность, власть, полномочия, силу, защиту, непрерывность. Кроме того, одно из первых значений кольца – подтверждение оккультной силы. Третий широко распространенный символ, в котором часто изображали Шамаша – диск. Он служил солнечной эмблемой божественной власти, возрождения и энергии. Ну и, наконец, зазубренный кинжал в руках Шамаша – ритуальный инструмент, с помощью которого можно приносить жертвоприношение или наказывать виновных. С одним были несколькими вышеперечисленными знаками, в свое отличие Шамаш изображал сидящий на троне судей, владыкой и покровителем закона. Легенда гласит, что именно от него получил свой закон вавилонский царь Хамурапи. Нисаба – богиня трав, зерна, тростника, из которой изготовлялись стилы для письма. Нисаба покровительствовала клинописи, искусству письма и щитоводству. Наиболее распространен ее культ вдоль реки Ефрат. Нигижзида – этому богу пришлось пережить истинные метаморфозы. Само имя Нигижзида означает «бог подносящего дерева». Сначала представляет собой древесного бога и бога вьющихся древесных корней. Далее это представитель месопотамского шумерского пантеона трансформировался в властелина потустороннего мира, по-видимому, по той причине, что покровительство корням он проникал глубоко под землю и ведал тайны подземного царства. Изображали Нигижзиду первоначально в образе змеи, а затем в человечьем облике с двумя змеиными головами, растущими из плеч, рядом с обычной мужской головой. Нигижзиду перемещался верхом на драконе. Этот таинственный бог считался сыном Ниназу и Нингириды. Женой же бога, подносящего дерево, был Ниназимуа, имя которого означает «госпожа, безупречно выросшая ветвь». Культ Нигижзиду был более всего распространен в южных садоводческих районах Месопотамии. Нергал. Этот бог войны не относится ни к первородным, а значит, самым элитным богам месопотамской мифологии. Однако ему была отведена роль, значимая превосходит деятельность многих первобогов. То только не оказалось единым сильным могуществом существа. И власти оказался в потусторонний мир, царствием которым он разделялся своей насильственно завоеванной супругой Иришкигаль. Он олицетворял Марс. Согласно легенде, Нергал в сопровождении демона явился в преисподнюю, грозился местной владычице и царице отрубить голову. Но она предложила заключить брак и разделить власть над миром теней. Так Нергал стал подземным владыкой. Кроме того, Нергал изображали как бога голода, опустошения и эпидемии. Но не только вред мог приносить этот могучий бог. Ассирийские мифы описывают Нергала как покровителя тех, кто молится. Ему приписывали силу воскрешать из мертвых, а также отводили роль защитника сельского хозяйства и полей домашних животных. Но и на этом не заканчивался список божественных полномочий Нергала. Одно из его эпитетов было слово «шарапу», что переводится как «горелка». Нергала называли разрушительным пламенем и отождествляли с богом выжженной земли и войны. Культ Нергала был очень популярен и широко распространен по всему Востоку. Нинхурсаг – месопотамская богиня, во власти которой были каменистые почвы, скальный груб, пустыни, предгорья, где живое ничто не могло родиться без ее соизволения и желания. Она играла роль прародицы всего живого, матери всех детей, отвечающей за рождение не только животных, но и людей, птиц и растений. Нинхурсаг имел множество разных имен. По-шумерски имя звучало Нюхурсанга, по-акадийски – Белит-Или. Ее называли Дингермах, что означает «возвеличенное божество». Нинмах – возвеличенная госпожа, Нинтур – госпожа, дающая жизнь, а Гуру – позволяющая Раску родиться. В Нинхурсах произошли многие существа в пустыне, в дикие Асуи, Анагры. В некоторых изображениях богини предстоит в образе кобылы, скорбящая по погибшему же ребенку. Ниназу – одно из влиятельных богов месопотамского, которому мало сведений. Его означает «знаток воды». Он считался отцом мегового бога древнелесных корней, еще одной из властелинов преисподней Нингишзиды. Некоторые мифы утверждают, что Тиназу был сыном верховной царицы обители мертвых Эришкигаль. Культ Нингазу был особо популярен в южных садоводческих районах. Думузи, очень популярная, хотя и второстепенно была отвечающая за плодородие в Шумера, а также олицетворяющая созидательные силы природы. Легенды гласят, что этот божественный пастух удостоился небывальной чести стать мужем самой верховной богини любви Иштар. Но та оказалась заложницей своей сестры Эришкигаль в царстве мертвых, чтобы вернуться к жизни, она принудила Думузи занять место своей прекрасной супруги. Так она поплодилась за счастье делить ложе с прекрасной сестрой богини. Люди оплакивали уход Думузи в мертвое царство осенью, приветствовали его возвращение весной. Ламашту – черепораскалывающий меч, приходящий к отшельникам пустыни, чтобы убить их. Самое ужасное женское божество шумерской аккадского пантеона, истинная злодейка древоисточных мифов, рожденная самим верховным богом неба Ану, изображали в виде женщины с птичьей или львиной головой. Ламашту восседала на осле и кормила правой грудью собаку, а левой – либо другую собаку, либо свинью. В каждой руке не извивалась двуглавая змея, более страшная и вредоносная небожительница не была в Месопотамии. Она убивала детей, пила человеческую кровь, делала тела людей. Именно Ламашту насылала ночные кошмары, из-за нее у женщин случались выкидыши, распространялись болезни. Эта злонамеренная богиня вызывает агонию у людей, судороги, тяжелые бессонницы и страхи. По его воле высыхали растения, увядали листва растений, распространялись различные заразы. У Ламашту было 7 имен, содержащихся в Тане. А вот колдовских заклинаний в магических районах называли Питером семеро ведьм. До сих пор арабы боятся Ламашту, зная, что она может уничтожить целые караваны пустыни. Нинхар в шумерско-аккадском пантеоне занимал место бога Громней Линии. Он был ответственен за весеннее озеленение пустыни, рост трав, служащий кормом для скота. Изображали в виде ревущего быка и поклонялись по большей части скотоводческих районов. Адат. Этот представитель вавилонского ассирийского пантеона отвечал за погоду. Изливая свою доброту в виде дождей, он дарил жизнь, цветение, хороший урожай в довольно засушливых землях ближнего района, востока. Его окрестили богом изобилия. Но не только благостным линию одаривал Адат простых смертей. Его гнев был одним из самых страшных наказаний для людей. Во-первых, во власти этого бога было не только подрить, но и отобрать жизнь у человека. Во-вторых, это он периодически нагонял мрак, насылал ураганы, устраивал штормы, разрушая обрека на погибель селения их жителей. Кроме того, Адат покровительствовал оракулам и ворожбе. Его священным числом считалась шестерка, а эмблемой – кипарис. На третьего тысячелетия нашей бог носил другое имя, а именно Ишкур. Изображался он огромным быком или человеком с молниевидным трезубцем. Супругой Адаты Шкура была богиня Шала. Ададу поклонялись во многих крупных городах Месопотамии. Балтат, вау, богородная женщина. Ее называли хозяйкой Вавилона. И, пожалуй, все, что неизвестно в наши дни. Ее сохранилась египетская богиня Хаткор, родившаяся в 3000 лет до нашей эры, принявшая черты Баалат. В Греции считают, что она одна из ипостасей Астарты. Даму. Этого ребенка звали Дану. Культ Даму, чье имя действительно переводилось как «дитя», был достаточно сильно играть с культом одноименной богини Даму. Лахму и Лахаму – это божества-близнецы, не имели четкого образа и довольно редко упоминались в древней литературе. Они были первыми рождены от своего укрепления Апсу и Тиамат – соленого и пресного океана. Нанше, божественная предсказательница и толковательница снов, родная сестра Иштар и Наны, была особенно почитаема правителями области Лагаш в Месопотамии. Нинсун, господа дикая корова, безупречная корова, матерь хорошего потомства, любящая своих детей. Вот какими эпитетами называют эту богиню покровительство гора Куап. Нинсун порой посещал людей в человеческом облике, чтобы родить человеческое потомство. Апсу – олицетворение первозданного сладкого пресного океана, в котором метал бог мудрости Энки. От совокупления Апсу и Тиамат произошли первые боги. Тиамат – эта богиня играла ключевую роль в местоисе творения мира. Тиамат олицетворяет первозданный хаос и соленый океан. Совокупившись с Апсу, она стала прародительницей многих великих богов, в том числе Эя. За то, что убил своего отца Апсу, Тиамат объявил ему войну. Ее армия была целый сон жутких чудовищ. Испуганные боги обратились к сильному мужественному Мардуку, спробуя возглавить борьбу против мстителей богини хаоса.
В результате длительной битвы Морду все же сумел обезвредить Тиамат, разбив ее на две части – небо и землю, благодаря чему и на смену хаосу пришел космический порядок. Тиамат изображалась в виде дракона или страшной змеи с железными зубами. Нуску, свет и огонь, представляет в древнейшем мескоканском пантеоне подбогунцы Инана, Луны. Интересно, что благодаря своему удару освещать темному и отражать демона тьмы, Нуску считался властелином ночи. Его праздником был каждый последний день месяца. Ом.